Но подбежавший ко мне мичман Раскольников, крайне взволнованный, воскликнул: «Это невозможно. Если вы выйдете с Черновым, то завтра скажут, будто кронштадтцы его арестовали. Нужно Чернова освободить немедленно». Как только гарнист призвал толпу к тишине и дал мне возможность произнести короткую речь, заканчивающуюся вопросом: «Кто тут за насилие? Пусть поднимет руку». Чернов сейчас же получил возможность беспрепятственно вернуться во дворец. Показания двух свидетелей, которые были в то же время главными участниками приключения, исчерпывают фактическую сторону дела. Но это нисколько не мешало враждебной большевикам печати излагать случай с Черновым и покушение на арест Керенского как наиболее убедительные доказательства организации большевиками вооруженного восстания. Не было недостатка и в ссылках на то, особенно в устной агитации, что арестом Чернова руководил Троцкий. Эта версия докатывалась даже до Таврического дворца. Сам Чернов, который довольно близко к действительности изложил обстоятельства своего получасового ареста в секретном следственном документе, воздерживался, однако, от каких бы то ни было публичных выступлений на эту тему, чтобы не мешать своей партии сеять негодование против большевиков. К тому же Чернов входил в состав правительства, которое посадило Троцкого в кресты. Соглашатели могли бы, правда, сослаться на то, что кучка темных заговорщиков не отваживалась бы на столь дерзкий замысел, как арест министра в толпе среди бела дня, если бы не надеялась, что враждебность массы к потерпевшему явится для нее достаточным прикрытием. Так оно до известной степени и было. Никто в окружении автомобиля не делал по собственной инициативе попытки освободить Чернова. Если бы в довершение к этому арестовали где-нибудь и Керенского, ни рабочие, ни солдаты, конечно, не огорчились бы. В этом смысле моральное соучастие масс в действительных и мнимых покушениях на социалистических министров было налицо и давало опору для обвинений по адресу кронштадтцев. Страница 47. Но выдвинуть этот откровенный довод мешала соглашателям забота об остатках их демократического престижа. Враждебно отгораживаясь от демонстрантов, они ведь продолжали все-таки возглавлять систему рабочих, солдатских и крестьянских советов в осажденном Таврическом дворце. В 8:00 вечера генерал Половцев по телефону обнадежил исполнительный комитет. Две казачьи сотни при орудиях выступили к Таврическому дворцу. Наконец-то! Но ожидания и на этот раз были обмануты. Телефонные звонки в ту и в другую сторону только сгущали панику. Казаки бесследно исчезли, точно испарились вместе с лошадьми, седлами и скорострельными пушками. Милюков пишет, что к вечеру начали обнаруживаться первые последствия правительственных обращений к войскам. Так, на выручку Таврического дворца спешил будто бы 176-й полк. Эта столь точная по внешности ссылка очень любопытна для характеристики тех недоразумений, которые неизбежно возникают в первый период гражданской войны, когда лагеря еще только начинают размежеваться. К Таврическому дворцу действительно прибыл походным порядком полк, ранцы и скатанные шинели за спиной, манерки и котелки сбоку. Солдаты в пути промокли и устали. Они пришли из Красного села. Это и был 176-й полк. Но он совсем не собирался выручать правительство. Связанные с межрайонцами, полк выступил под руководством двух солдат-большевиков Левинсона и Медведева, чтобы добиваться власти Советов. Руководителям исполнительного комитета, сидевшим как на углях, немедленно донесли, что перед окнами располагается на заслуженный отдых пришедший издалека в полном порядке с офицерами полка.